Добрый вечер. С вами продолжаем наше занятие по книге Месилат Йешарим. Находимся с вами в 6 главе. Наша тема о качестве расторопности. Напомним в нескольких словах, о чем мы говорили, в надежде, что мы сегодня эту главу закончим. Вслед за осторожностью следует качество расторопности. Ведь так же, как осторожность является основой соблюдения запретительных заповедей «не делай», так расторопность – основой повелительных «делай». Как сказано, избегай зла и делай добро. Любовь породит желание человека к быстроте, к проворности, проявлению активности, к желанию сделать добро. Страх перед Творцом породит осторожность, которая не позволит принести зло. Смысл расторопности очевиден. Это устремленное к заповедям и к совершенному исполнению. То есть начать заповедь. Для этого нужно обладать этим качеством. Но оказывается, это же качество нам необходимо, чтобы завершить хорошее дело. Как мы находим у наших мудрецов, благословенна их память, расторопные спешат навстречу заповедям. Азризим, магдемим ла митцвот. Побыстрее, чем раньше. Это значит так же, как необходимый оточенный ум и бдительность, чтобы избежать ловушек дурного начала и спастись от зла. И об этом много-много говорили, как много для этого надо сил. Чтобы оно не овладело нами и не вмешало в наши поступки. Также необходимы ум и бдительность для того, чтобы стремиться к заповедям, удостоиться их исполнения и не потерять их. Ведь так же, как дурное начало старается всеми способами столкнуть человека в огонь греха, точно так же оно старается помешать ему исполнению заповедей, лишить его их. Речь у нас шла уже несколько занятий о всем до боли знакомом качестве под названием лень, которое не дает человеку быть расторопным, быстрым в исполнении желаний и воли Творца. И нельзя расслабляться. Человек не должен быть ленивым. Говорили об этом уже в нескольких занятиях. И вот дошли до точки в прошлый раз, когда лень, она может оказаться не так уже безобидна и в той области, в которой мы даже не подозревали. В изучении Торы, в мировоззрении человека, в понимании этого мира. С чего все начинается? Есть тут этапы, напомним только их, об этом мы говорили, и в гораздо более расширенной форме. Вначале он только трудится меньше, чуть-чуть меньше, чем нужно. Но из этого вытекает, что он не учил Тору как следует, а недостаток учения приводит к недостатку понимания. То есть, когда мы занимаемся Торой, а Тора является для нас основой всего понимания мира, важно в нее вложить усилия. И без этого усилия ничего не понимается. Сказано мудрецам «Ягата умацата таамин». Потрудился и нашел. Верь, что то, что нашел, это верно. Не потрудился и нашел. Не верь, что это верно. Без того, чтобы человек не предпринял усилия еще раз. Он никогда не дойдет до того, что написано у нас в Торе. И если он не будет это делать, то у него не будет настоящего истинного понимания. Но если не будет, то к чему это приведет? Даже если бы на это зло и закончилось, оно уже было бы достаточно велико. Как так? Мудрость, которую нам Творец дал, а мы ее не стараемся понять до конца. Он специально для нас припрятал что-то вкусное, а мы не добрались до этого и даже не потрудились обнаружить, что там на дне. Это уже это достаточно, чтобы было плохо и нехорошо. Однако зло от этого идет и дальше, растет дальше. Ведь после того, как человек недостаточно учился и недостаточно вложил усилий, после этого что? Недостаточно хорошо понял. А теперь, желая любой ценой объяснить непонятое место, он выводит из него нечто несоответствующее закону, разрушая истину. Мы уже говорили уже по этому какое-то выражение, которое когда-то встретил, слышал, очень-очень точное, подходит к этому. Потому что люди делятся на определенные всегда категории. Есть люди, которые смотрят, читают и понимают, что там написано. Видимо, это человек разумный, умный, его можно назвать. Есть человек, который читает и не понимает, что там написано. Но есть третья категория, она из которой тут намекнута, который читает и понимает, что там не написано. То есть, понимая то, что там не написано, совершенно другое. Да, многие пытаются понять нашу Тору, и в силу того, что они достаточно трудились, они делают свои выводы, делают какое-то свое специфическое понимание, разрушая и извращая истину. Но это еще не все. Это только этап. Сам по себе он, конечно же, он порицаемым нехорош, но это только этап. Затем он нарушает установление и разрушает ограды. А после этого, естественно, что ему не будут нравиться и все те законы, которые установили мудрецы, которые Тора нам приписывает. И это они захотят нарушить. И тут своей искривленной головой захотят что-то подправить, исправить, улучшить. Своими руками, то есть своей головой, добавить что-то к мудрости Творца. Да, мы тоже что-то понимаем. Что его ждет? И в конце его ждет уничтожение. Сказал царь Соломон: смотрел я, прочувствовал сердце. Размышлял я об этом и увидел, насколько велико это зло. Оно подобно яду, который распространяется мало-помалу, и действие его незаметно до наступления смерти. Об этом сказано: немного сна, и гонцом придет твоя бедность, и недостаток придет, как стражник. Сравнение это сравнение у вас очень точное, которое нам дает царь Соломон. Когда змея укусит человека, то вначале это чуть-чуть больно, но ничего страшного, это мешает. Но яд уже внутри. И человек не чувствует, как постепенно-постепенно он расходится по всему телу, парализуя орган за органом, пока в конечном итоге человек не умирает. Точно и так же и леность человека. Вначале она простая, бытовая, ничего страшного. Ну, так тут посплю, там отдохну. Но в конечном итоге она приводит к тому, что человек не сможет учиться как положено, не захочет учиться, делать эти усилия, начнет понимать и строить сам себе что угодно. Когда он себе построит сам свой иудаизм, он не захочет и все остальное еврейское предписание, которое там есть, не захочет это, будет ненавидеть мудрецов, после этого придет к тому, что нету Творца и нет ничего в этом мире, что хочу, то и делаю. Это неизбежный путь. Это неизбежная духовная смерть. Мы остановились в этом месте. Давайте попробуем посмотреть, что говорит Люцата дальше. Мы своими глазами видим, как часто бывает, что сердце человека знает его обязанности и открывается ему, что надлежит делать для спасения души и что вменено ему в обязанность. То есть на данный момент уже переходит Люцата к тем, кто уже действительно понял и разобрался во многом, то есть к людям религиозным, людям, которым не сомневаются ни в реальности Творца, ни в глубине Торы, ни в понимании, в чем смысл его жизни. Они уже прошли все эти этапы. Но как часто бывает, что человек многое понял и осознал. И не только головой, он уже даже и соблюдает, и даже живет полной еврейской жизнью. Но на каком-то этапе, знаете, как-то не все так просто. Ему сегодня плохое настроение, завтра дождик, послезавтра кто-то что-то сказал нехорошее. И так день за днем какое-то такое хандра наступает. Не успевает это, не успевает то. И так постепенно-постепенно что может произойти? Человек может потерять все то, что было ясно и понятно. И откуда снова корень произрастает? Из-за лености этого человека. Смотрите, сейчас мы разберем это подробнее. Мы своими глазами видим, как часто бывает, что сердце человека знает его обязанности. Да, да. Не каждый из нас их знает. Но если мы уже им знаем, это уже очень хорошо. Помните, мы говорили неоднократно о сердечных обязанностях человека, о цели человека в жизни, о Вся книга Люцата начинается с этих слов о том, что человек должен прояснить для себя, в чем цель его жизни в этом мире. И с этого все остальное начинается. Это основное. Надо прояснить для себя. Ну, прояснить. Человек знает обязанности. И открыто это ему. Он знает, что надлежит делать для спасения души, что вменено ему в обязанность Создателя. Все он это знает. Но тем не менее человек пренебрегает этим. Не могу. Тяжело. Это относится ко всем, к тем, кто познали, кто не познали. Многие познали. Вспомню одного человека, который он познавал много-много лет. В теории разбирался лучше всех. Но у него никогда не находило такого-то дела. Да, например, смотрите, говорил так, иудаизм – это образ жизни. Это надо себя менять, это надо что-то делать. Это я не могу. Лежать в кресле, да, или на диване с книгой – это у меня идет нормально. Тут я, в принципе, это интересно, да, вот как теория, как философия, как какая-то как психология. Это интересно. Но вот как. То есть есть часть жизни, в которой мы вообще, как будто она для нас не существует. Там, где мы самим собой, какое-то белое-белое пятно. Как будто там нету никакой борьбы, там все ясно, там все. Тут все надо по-простому. Лежи, не двигайся, или полежи, пройдет. Не надо, да. Мы в себе ничего, не надо напрягаться. Не надо напрягаться, надо, да, расслабиться, отдохнуть. Да. Все нормально будет. Книжку почитать, нормально. Тору, пожалуйста, я человек умный, разумный, все могу. Да. Человек может всем пренебречь. Почему? Лень не позволит. Продолжает Люцата говорить не потому, что он не осознает своих обязанностей или по какой-либо другой причине, а только из-за того, что лень отягощает и побеждает его. Он говорит, видите, прямым текстом, немного поем, немного посплю. А у нас это не так. У нас так. Как только человек должен, например, даже просто и порой духовное какое-то занятие, там, я уже не говорю открыть гмару, да, что это тяжелее всего, что эцер больше всего борется против этого. Даже откройте, даже нах, откройте. Человек только-только решил, что все, сейчас возьму, буду учиться, даже перкея, вот, что даже попросту не сильно что-то сложное. То надо только подкрепиться. И вот только чашечку чая, и вся проблема, что начал с чаем, надо какую-то булочку или с чем-то на это, то, чтобы не было, не просто так это было, да. Теперь надо, этого нету, надо пойти купить, надо потом вернулся, оказалось, что сахара не хватает, зайти к соседу, там поговорили, вышли. Да, смотрите, уже нет времени учиться. А иногда называется, человек чувствует, что вот надо сейчас учиться, но вот какой-то непонятный, как только решил, что надо, я поучусь или возьму книгу, какой-то непонятный тяжесть в глазах, знаете, в висках, какая-то тяжесть вот так вот давит, такое ощущение, что надо только чуть отдохнуть, вот я сейчас отдохну, и вы не представляете, как я буду учиться. Только чуть-чуть отдохну. Кима, да, не надо. Естественно, что если мы отдохнем, то вы понимаете, что это дело уже серьезно отдохнуть, поэтому это уже не, если уже отдыхать, то так просто не станешь. И сколько раз мы утром просыпались с простой мыслью о том, что не надо вставать. Наоборот, вредно вставать. Почему вредно вставать? Потому что если я не высплюсь как положено, да, то я не смогу учиться, не смогу воспринимать новый материал. Глубоко не смогу воспринимать. Видите, как вы учите? Да, почему не надо вставать? Или тяжело мне выйти из дома, ведь я уже разделся. Как теперь один? Иногда, знаете, жарко, первым делом пришел домой. Я извиняюсь, что мы говорим о вещах очень личных, но особенно выходцы из России, по-видимому, так и привыкли с детства сделать самое антиеврейское. То есть детей там раздевают, да, чтобы жарко не было, ноги не потели, знаете. И все дети голые бегают такие, не совсем, может быть, там прикрытые, но как тарзаны, да, бегают. Теперь, когда мы вырастаем, у нас остается такое ощущение, порой зайдешь куда-то в дом, а они там голые все сидят. То есть наше еврейское понимание, голые, как на пляже. То есть в доме все нормально, когда сидят как на пляже. Как так? У нас нельзя, у нас написано Аллаха, еврейский закон, надо покрывать свое тело, да, я знаю, там ночью тоже, да, пиджаму нужно, да. Днем тоже мы не ходим там раздетые, как на природе. Не ходит, человек должен как-то чуть-чуть себя прикрывать. Что, жарко, Израиль все-таки жаркая страна. Пришел, первым делом разделся. Теперь, вы думаете, так просто одето, чтобы пойти на... Если сгонять в магазин, то быстро, чик-чак, оделись, пошли, а учебу? Или еще какое-то доброе дело, или помочь кому-то. Что-то мешает. В принципе, помочь надо, но тут сейчас дальше будем учить. Пойдут сейчас просто какой-то источник мысли, который оправдывает человека, что не нужно куда-то, ничего не надо никому помогать. Все нормально. Да? А всего лишь навсего надо одеться. Всего лишь надо одеться. Оказывается, даже одеться, это уже что-то такое простое действие. Одеться. Ведь я уже разделся. Или очень жарко, или очень холодно, или идет дождик. Ну, а про это вообще речи нет. Это вы что? Скажите, кто-то. Хотя интересное явление, не знаю, насчет дождей и снега. Вот для израильтян снег выпадет. Вообще никто, даже приблизительно. Но единственное, что дети будут снежками гонять там играться. А так просто это все законный выходной день. Однажды я оказался в снегу на станции автобусной в Иерусалиме. Были там несколько людей. 100% все были из России. Потому что они привыкли. Ничего страшного, снег. Да, да. Теперь в дождь тоже люди. Но все остальные были дома. Дождик, например, зимой. Зимой люди не ходят на учебу. Знаете почему? Холодно и можно под дождь попасть. А летом знаете почему? Жарко. В такую жару, жара вообще голова варится. Не соображает. Жарко очень. Сидим, потеем. Хотя уже везде мозганы есть эти кондиционеры, но все равно жарко. Почему по дороге жарко? Даже если придумают какое-то, в дороге тоже человек идет, и у него с каким-то вентилятором тоже будет жарко. Нехорошо. Очень жарко, очень холодно, идет дождик. Все нам мешает. И будет искать иные поводы и причины, которые полны у лентяев. Нам все мешает. Все мешает. Если сегодня не это, то завтра то. Завтра это, сегодня это. И всякий раз тара оказывается заброшенной. Работа не исполняется. А человек оставляет Создателя. Ну, казалось бы, какая связь? Оставляет Создателя. Всего лишь там все отдохнул. Тут расслабился, тут не пошел, тут жарко, тут холодно. Вот мы, видите, перечислили перед этим. Это все этапы. Всегда начинается с чего? С простой бытовой линии. А чем заканчивается? Человек может оставить Создателя. И сказал он, еще один пример, который приводится, тоже из царя Соломона. Я уже ноги помыл. Куда я выйду сейчас? Человек, если он скупался, да, он уже, особенно летом, да, он уже второй раз не выйдет на просто так. Я уже скупался, я уже не могу пойти. Приводится это откуда? Приводится это из песни песней, где приходит к любимой и стучит в дверь. Все это образные выражения. И говорит она о том, что как я выйду к тебе, я уже ноги помыла. Это Кнессет Исраэль, народ Израиля по отношению к своему Творцу, который уподоблен как жених. Как я выйду к тебе, я уже ноги помыл. Я уже лень соблюдать, лень идти за тобой. И сказал царь Соломон, от лени обрушится потолок, от слабости рук протечет дом. Но если ты спросишь лентяя, сейчас начинается целая новый этаж понимания, что происходит с ленью. То есть мы сказали, что все является причиной. Как только дело нужно до какой-то работы, до усилия, до учебы, лень не позволяет. Скажите, вы когда-то видели человека, который сказал о том, что я прошу прощения, но я просто ленюсь встать и поучиться? Вы встречали таких? Никогда не встречал. Поэтому говорится у нас так, есть такое выражение, да, известное, и это повсеместное явление, которое все прекрасно знают. Лень на выдумках хитра. Что это означает? Это значит, что человек никогда не скажет, что он ленится, а он всегда придумает необыкновенные причины для того, чтобы оправдать свою лень. Но если ты спросишь лентяя, он приведет тебе множество высказываний мудрецов, стихов из Писания, разумных доводов, которые указывают ему, в согласии с извращенным его пониманием, на необходимость дать тебе поблажку и позволяет ему оставаться в ленивой неге. Не просто так. Когда мы говорим о том, что лень, она на выдумку, она хитра, она легка, это действительно так. На что тут намекает нам Люцатор? В книге Хават а-Левавот, Рабейну Бхай, он пишет о том, что Тора и мудрость Торы, Творец нам дал возможность постигнуть тремя способами. Для этого он дал нам здравый смысл, для этого он дал нам саму Тору и дал нам мудрецов, которые эту Тору передают из поколения в поколение. Видите? Все три составляющие присутствуют тут. Если ты спросишь лентяя, он приведет тебе множество высказываний мудрецов. Первое. Стихов из Писания. Второе. Разумных доводов. Третье. Со всех мест, где только можно объяснить Тору, они приведут доводы, очень-очень существенные, очень-очень важные, о том, что не нужно этого делать. Аллаха, так говорит, есть высказывания мудрецов из этих мест. Или просто здравый смысл подсказывает. Сейчас, скажите, нормальный человек пойдет сейчас учиться? В такую жару? Нишмартем ля навшатахем? Храните души свои, так сказано у нас. Нельзя такое делать. Потом еще хуже будет. И так далее. Сколько угодно можно. У лентяя, лентяя приведет себе множество доводов. Только для чего? Только дать себе поблажку, только оставаться в ленивой неге. И он не замечает, что все эти причины и доводы порождены не трезвым анализом, а исходят от лени, которая побеждает и склоняет его разум к таким доводам, чтобы он не слушал мудрецов и людей с верным пониманием. И об этом буквально вопиет Шломо, царь Соломон, лентяй в собственных глазах мудрее семи царских советников. Лень не позволяет ему даже прислушаться к словам наставляющих его, и он считает всех заблудшими и глупцами, а себя одного мудрецу. Мы уже тоже неоднократно об этом говорили, повторим, а человеческая душа устроена особым образом. Там внутри много сил воздействуют один на другой. Одна из сил, которая должна управлять человеком, это сила разума. Но если бы это была бы единственная сила в нас бы, то мы бы как бы, как компьютеры, как роботы бы, как ангелы, жили бы той жизнью, которую Творец от нас требует. Но там внутри есть много других сил. И вся проблема, кто кого бы посильнее окажется. Если пробудится какая-то сила, которая она по своей мощности будет сильнее силы разума, она поставит силу разума под контроль. Наоборот. Теперь давай объясняй, что я хочу и что я делаю. Вот та самая сила, она ослепляет человека. Она его единственно полностью контролирует. И все остальное подчинено ей. Когда человеком обует сила жажды, еды, вожделения, то только это будет двигать ими. Все остальное только будет объяснено разумом. И разум будет использован для того, чтобы подогнать под свои желания. Когда человеком движет лень, произойдет все то же самое. Он хочет оставаться в неге, в ленности, в спокойствии. Тебе все остальное какая? Жена попросит выбросить мусор. Какой мусор? Мусор надо выбрасывать каждый раз, скажите. Как только там чуть-чуть. Во-первых, это не до конца. Во-первых, если будем все время выбрасывать, то у нас чересчур много будет пакетиков будем использовать. В-третьих, не надо забивать мусорное вот это большое, оно общественное, оно так забито, там я и проходил мимо и так далее. Он что угодно, жена просто выбросит мусор, он на месте, он не двинется. И у него уже есть много объяснений тому, почему не надо выбрасывать мусор. То есть, когда придет человек, есть такое слово «уселся». Вы заметили, есть человек «сел», да, а есть «уселся». Ну, великий русский язык, Баруха Шем, помогает нам. Когда человек не просто сядет, а он сядется, только усядется, расселся, да, уселся и так далее, то после этого у него голова работает просто компьютер. Он объяснит нам все, и как, и что, и не подходи, и не делай, и никак. Практически все жены, они близко и хорошо знакомы с этим, как мужья. А они, как правило, когда возвращаются с работы, где там, по-видимому, все свое проворство и быстроту они расходуют, то они приходят домой, и они чуть-чуть, знаете, такие какие-то квелые такие. То есть, и особенно главное не трогать. Да? Жена в надежде, что наоборот, только что он проявит свою доблесть мужскую и, так сказать, с быстротой там поможет ей, в то время как все происходит наоборот. И любая его просьба, почему-то он сердится. Иногда приходит жена и говорит, вы знаете, что не попрошу, он сердится. По-простому надо спросить о том, что ваш муж, по-видимому, он ленивый. Она говорит, при чем тут ленивый? Он сердится, он каасан, он гневный человек. Он говорит, нет, все не так. Он гневается, потому что вы ему просто его раздражаете, вы ему мешаете. Он только уселся, он только расселся. А вы ему просите что-то, естественно, что как реакция, он разгневается, а что ему остается делать? Вы ему мешаете, не трогайте. Но тут вещи еще более страшные. А лентяй в собственных глазах мудрее семи царских советников. Человека, которым движет лень, это основная сила, которая толкает им, это человек, который вы ему ничего не объясните, ничего не растолкуете. Если мы будем объяснять человеку о том, что он не прав, и будем ему объяснять о том, что 10 раз приводить самые логичные аргументы, что, что нужно пойти туда и сделать это, и то надо, и это, он не услышит нас. Почему ни один логический аргумент не дойдет до него? По одной причине, у него срабатывает механизм, который просто отключает разум. Он, почему? Потому что основное, что им владеет, основное, что им доминантно в нем, это отслуд, это лень. Это лень, она им движется. Лень не позволит ему прислушаться к словам наставляющих его. И он считает всех заблудшими и глупцами, а себя одного мудрецом. Ну, самое типичное явление, которое мы тоже знакомы. Да? Ты что, самый умный? Да? Есть другие слова. Ты что, ты самый умный, ты самый неумный? Да? Есть, как правило, выяснение отношений. Люди выясняют отношения друг с другом, то кто есть кто. И, как правило, всегда за этим стоит лень. Как правило, за всеми спорами, большинство споров, которые есть, стоит простая бытовая лень. И все это прикрывается чем угодно. Прикрывается всякими доводами, всякими разными изъяснениями, всякими разными идеями. Это самое типичное явление.
И за упрямством тоже?
Упрямство и гнев, и многое другое, это не единственная причина, но одна из причин, когда человек, он всего лишь навсего ленится. Проверьте это. Это проверьте, когда человек заупрямился, когда он разгневался, вы видите, что за этим всего лишь стоит его лень, не более того. Точно так же за идеями, которые человек выдвигает, как мы уже разбрали несколько этапов, которые тут были, тоже стоит лень. У него великолепные идеи, великие идеи. Стоит за этим одна из причин, не единственная, но одна из них – это лень. Интересно, я вспомнил про книгу «Ховата Левавот». Там есть прекрасный пример, как мудрецы к этому относились. Насколько я помню, эту книгу уже перевели на русский язык. Да, перевели ее. Эта книга фундаментальна, если мы хотим что-либо понять о том, что есть еврейская религиозная жизнь, то без книги «Ховата Левавот» мы ничего не поймем. И вот там в начале введений он пишет о тех сомнениях, которые овладели им, прежде чем он написал эту книгу. Он описывает, как внутри души его поднимались разные идеи. С одной стороны, он понимал о том, что для того поколения, в котором он жил, требуется книга, которая подробно и ясно объяснит все виды служения Творцу. Он видел о том, что многие, как и в нашем поколении, до сегодняшнего дня, в основном, может быть, уделяли много внимания так называемым «мицвот маасиот». И мицвот действия телесным. То есть это нельзя, мы это не едим, это тут встань, тут сядь, это сделай. То есть то, что ясно и по-простому даже на уровне телесном, на уровне чувств. Но почему-то недостаточно много уделялось внимания то, что называется ховата левавот, сердечным обязанностям. Другими словами, намерению сердца. А ведь без этого намерения ничто, что мы делаем, оно несовершенно. Оно не будет влиять на нас в той степени, в которой необходимо, как эта мицва приписывает. Поэтому он написал книгу необыкновенную, которая разворачивает во всех деталях, во всех ветвях все возможные тонкости этой самой сердечной обязанности, сердечной работы, то есть работы сердца, намерения нашего в каждом деянии. Колоссальная книга, колоссальный труд. Но с другой стороны, у него появились мысли, кто я такой, чтобы это писать? Кто я? Я человек, который могу подобную вещь написать. Там по моим плечам, это я тот самый великий, который это могу сделать. Не надо это я, что это буду толкаться в первые ряды, я что буду человеком писать книги, я буду. И дальше он пишет, что на каком-то этапе вдруг он понял о том, что это было всего лишь лень. Потому что он знал, чтобы написать эту книгу, ему придется вложить колоссальные усилия, чтобы все разложить по полочкам. И сколько торах, сколько амаль, и сколько усилий, труда надо вложить, чтобы все это разбить на составляющие, чтобы все это проверить, чтобы это все выверить, чтобы каждое слово было точно в своем месте. Кто хочет этого? Проще всего, что мне больше всех нужно. Я должен сидеть, писать. Я поспокойно, я соблюдаю все. Я хожу, я молюсь, я даю цдаку. Я хороший еврей, от меня еще что-то нужно. Мне нужны эти бессонные ночи. Я должен крутиться, ходить туда-сюда. Нет. И тогда он понял о том, что то, что сработало в нем, всего лишь навсего самообман. Там, за его желанием скромности, всего лишь стоит простая та же самая бытовая лень. И тогда он решил о том, что если это так, то я напишу все. Но он пишет о том, что хорошо, по-видимому, я не могу написать ее в совершенной форме, во всех тонких проявлениях. Так я напишу, что у меня получится. Я напишу, что у меня получится. А у него хорошо получилось. У него получилось так, что до сих пор во всех ишивах эту книгу изучают как фундаментальную, основную, основополагательную всему. Но он только говорит, по-видимому, это хороший совет, когда нам кажется о том, что я не могу взять какое-то большое дело, потому что не веду до совершенства, это отцлут, это всего лишь лень. Какой выход из него? Он тут же нам предлагает. Так я не сделаю совершенное дело. Но делай. Трудись. Не ищи предлог, чтобы этого не делать. Все могут. А тот, что не пишет, единственное, что, говорите, только чукчи могут.
Чукчи говорил, что он не хочет читать, он хочет писать.
Он может писать. Понимаете, есть, кроме лени, есть еще много других сил в человеке. Если им движет качество под названием высокомерие и гордость, то может, не надо писать. Есть многие вещи, которые мы должны знать, что мы можем не должны писать. А бумага все терпит, но лучше не надо. Да? То есть не надо, чтобы мы все стали писателями. Это не про это речь шла. Но с другой стороны, если человек да может, и да чувствует, и да понимает, качество лени не должна его останавливать. Про это речь идет. И вот важнейшее правило, проверенное теми, кто стремится воспитать в себе качество воздержания. Всякое облегчение в законе нуждается в проверке. Бум. Это для нас всех, для тех, кто, снова повторяю, и снова наши занятия для людей, уже, которые соблюдают вторую мицвот, для них это будет более понятно. Человек, начинающий в том, чем мы говорим, вряд ли найдет что-либо для себя полезного, порой даже наоборот. Так вот, для нас, людей, соблюдающих, правило очень интересно. Все мы знаем понятие «кула». Слышали такое слово «кула»? Есть «хумра», есть «кула». То есть, когда есть спор мудрецов, и один мудрец устанавливает закон для «хумра», устражая его, а другой мудрец устанавливает его для «кула», то есть, облегчая его. И у нас такая, знаете, дилемма, так, а нам как себя вести? Лахумра или лакула? Да. Интересный вопрос. Пример, я знаю. Может быть, есть спор мудрецов по поводу объема. Что такое ревиит? Ревиит – это мера объема, которую мы, например, используем во время кидуша. Приходит суббота, еврей должен сделать кидуш. Он должен выпить вина, сказать браху и выпить вина. Мы делаем кидуш, благословение субботнее на вино. Вопрос. Какая мера, на какую меру вина нужно делать это благословение? Отвечает. На важную меру. Теперь, какая мера является важной? Называет ее условно ревиит. Четверть. Разразился спор мудрецов приблизительно 300 лет назад, 250 лет назад. Что значит ревиит в наше время? Когда перевели ее на те меры, которые нам знакомы, то было мнение одного известного мудреца, Раби Хаим Наэ, который жил тут в Иерусалиме, который утверждал, что это 86 сиси. И было мнение другое о том, что это 150 сиси. Да, 150, мнение Хазон Иш. То есть есть большой стакан и есть маленький стакан. Что мы будем делать, скажите? Дилемма. Большой или маленький? Теперь обратите внимание. Если речь идет о том, чтобы... Вы понимаете, о чем речь идет. Если это... Нет, какое-то такое вино, которое в рот не идет, да, а вкусный такой сок. то можно лахмир, ничего себе. Наоборот, он и махмир большой, да. Тоже надо, кажется, порой даже махмира надо проверить. Может, не знаю, у нас времени есть. Махмир – это отдельная тема, да. То есть, может быть, я не знаю, если мы тут в рамках как-то сможем об этом поговорить. Для болей чува начинающих эта тема очень-очень актуальна. Если, например, учат, я услышал интересное выражение. То есть, например, когда человек израильтянин, или, знаю, там, человек с рожденный с детства, он изучает Аллаху, то доходит до какого-то закона запрещающего, то у него вопрос какой появляется? Что это запрещено? Когда наш брат учит, то у него основной вопрос, а что это разрешено? В принципе, нам надо все, надо запретить. Да, мы, например, запретить и все. Подобный вопрос кулы, а что делать с кулой? Что делать нам с облегчением? Что мы вдруг с облегчением? Просто вино невкусное. То есть, если нам вдруг потянуло на кулу, да, почему потянуло на маленький размер, надо проверить себя. То есть, я не говорю про тот случай, если человек живет в Нейбраке, так там и на, где, согласно Хазон Ишу. Все. В Иерусалиме, согласно Рабхаим Ной, маленький размер. Да. Но человек где-то живет в Гонолулу, я не знаю, в Архангельске, в Владивостоке есть, у нас много мест, где евреи живут. Как он, там нету минаг, традиции местной, как себя вести. Как он выберет? И он решил, то ничего страшного, выберу маленький размер. А ну проверьте, что вы выбрали маленький размер. Есть у которых, знаете, просто живот болит, если много сока пьют. Есть люди, которые не любят вина. Есть, которые любят вина, но просто в этот раз хорошего не было, как он любит, да, и так далее. Много есть причин. Поэтому надо посмотреть, разобрать. И так много-много-много других примеров. Как только человек ищет в кашруте, например. Есть кашрут такой, есть кашрут такой. Приехал человек в Израиль. Скажите, вот в Израиле, да? Может такого быть, чтобы не было кошерным, а? Зашел в ресторан, посидел. Святая земля. Главное, чтобы было написано маленькими буквами около на двери за туалетом. Кошер. И уже это достаточно. Надо хоть что-то было, чтобы было написано, хоть что-то отдохнуть. Не может такого быть. Почему? Называется куля. То есть мы ищем себе послабление, мы ищем себе облегчение. Что за эти? Говорят наши мудрецы, как только человек, он знает о том, что есть спор мудрецов, и он знает, что можно так и так. То есть если он вообще ничего не знает, про это речи не идет. Он выучил только одно, то есть он, может быть, когда-то и учил, но он слышал только такое мнение, которое послабляющее. Да, так, запомнил это. Но если он знает о том, что есть такое мнение, и он выбирает мнение облегчающее, пусть он себя хорошо проверит. Хорошо-хорошо проверит, что он это выбрал именно такое. Если покопаемся, как правило, увидим за этим всего лишь наше предвзятое желание, мнение. Много раз это будет по-простому ли. Просто по-простому ли, да. Теперь куда-то надо будет ходить, все. Что будет делать? Теперь ходить куда-то надо, что-то делать, утром вставать каждый раз на молитву. Человек ленивый, он может вообще быть человеком религиозным, скажите. Он может такого может быть. Он в жизни он не сможет. Почему? Потому что у него будет. Какие только у него не будет объяснения. Он даже не потрудится найти все. Он из Нафталина вытащит все атеистические доказательства отсутствия Бога. Да, и будет приводить всем. Почему? А за этим что стоит? Все лишь навсего он не хочет утром вставать на молитву. Как узнал, что надо на утром вставать? Каждое утро на молитву? Да, нет. Нет Бога. Кула. Кула это вещь, которая очень-очень-очень надо проверять. То есть тут обращается он даже к цадыким. Он говорит с людям религиозным, глубоко религиозным. Вы выбрали кулу? Вы выбрали облегчение? Проверьте. Что за этим стоит? И вот важное правило, проверенное теми, кто стремится воспитать в себе качество воздержания. Всякое облегчение, да, в еврейском законе, нуждается в проверке. Несмотря на то, что оно может быть правильным и необходимым, нередко оно в действительности оказывается советом дурного начала, плодом его хитрости. И все это происки. Работает, все это происки. Да, это не за этим не стоит действительно закон, а всего лишь навсего наше желание, наше, это всего лишь ецер. Всего лишь ецер. Жалко, нет времени, но есть массу примеров. И, в принципе, вся наша жизнь состоит из этих примеров, как этот ецер просто нам дурит и ищет постоянно во всем облегчение. Тут не страшно, тут ничего. Знаете, вы помните, Бог простит, да? Тут Бог простит. Ну, а что, нельзя делать, жить по облегчению? А для чего же есть такое мнение мудрецов? Так, теперь что все поняли? А, кулу нельзя. Так надо ляхмира. Снова вернулись к нам. Во, видите, мы же говорили, надо ляхвир. Как только что, надо ляхвир. Да? Это тируф не кошерный. Жена сидит дома. Да? Ни в коем случае. Да. Это есть не будем. Не, ну детям надо молоко. Ничего страшного, потерпеть до утра. Это не кошерное. Да? То есть, надо знать тоже, где кула, где хумра. То, что мы тут говорили, наоборот. Надо, человек должен, как тут сказано, если после всех проверок оно кажется правильным, тогда, несомненно, имеет силу. То есть, человек проверит себя, то, что стояло за тем, что он это не сделал. Что стояло? Какое мотив поведения какой был? А, мотив был чистый, значит, так оно и есть. Нет ничего, ни лень, ни одно из качеств плохих не стояло за этим. Значит, действительно нужно вести себя по мнению облегчающему. Ничего страшного. Наоборот, для нас, Балей Тшува, наоборот, в основном надо действительно, да, по облегчению. Тут больше уже, видите, тут Ецер Ара высокий, да, искать кулу. Именно у кого? У мудрецов это больше всего. У праведников это самый большой выбор. Для нас действительно не нужно искать все время усложнения. Надо, не надо легород Ецер, не надо дразнить вот эту собаку под названием Ецарара. Не надо ее, не надо хватать ее за уши, а самим. Ничего страшного, действительно, для нас многих облегчение в законе, то есть если есть две возможности, оно приемлемо, особенно на первом этапе. Но когда мы поднимаемся выше, 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 там все, что мы тут говорим, очень-очень важно и существенно. Очень-очень важно и существенно. Итак, мы с вами подходим к завершению этого перека, подходим к концу 6 главы. Вывод. Что тут сказано? Вывод всему. Человеку нужно делать усилия над собой, дабы исполнить заповеди расторопно и избавиться от сковывающего груза лени. Просто, по-простому. Человек снова нужно делать усилия над собой. Теперь вот, может, в этой точке остановимся. Мы привыкли делать усилия над собой. Есть такое понятие в русском языке, называется волевое усилие. В кино, в романах. А как мы будем, скажите, как мы будем религиозными людьми, если в нас не будет волевого усилия? Не будет... Мне переберу себя, я встану, несмотря на все. Сейчас мне не... Усилие над собой. В этой точке, по-видимому, и разгадка многому. Мы будем много говорить о панацее против лености. Да? Это все следующие занятия будут посвящены этому разбору более подробно. Но уже тут мы видим уже, надо по-простому, возьмите себя в руки, пересильте. Надо, человек должен знать, что жизнь по течению – это не жизнь, это смерть. Человек должен учиться идти против течения. Это признак жизни. В чем он состоит? Делать над собой усилия. И когда человек может делать усилия, тяжело, ничего страшного, сделайте усилия, переборите себя. Ой, вы мне тяжело. Всем тяжело. Мне тяжелее. Ну ничего, извините, еще сильнее, надо больше работать над собой. Только когда мы делаем усилия над собой, перебарываем себя, тогда мы сможем выполнить заповедь. Как? Расторопно. Почему нужно расторопно выводить заповедь? Потому что написано, мы должны бояться Творца и любить Его. Если мы делаем нерасторопно, это признак, что мы Его не любим. Отсутствие любви, а Творца любить надо, так повелено. Поэтому, когда человек любит, когда в нем желание бурлит, то все расторопно делается, и заповедь делается с желанием, быстро, проворно. Тогда человек избавится от сковывающего груза лени. Дальше написано, пусть лучше он прибегнет к лени для борьбы со своими животными вожделениями, как сладость, которая приходящая, от которой остается лишь позор в будущем мире. Тебе для чего нужна лень? Лень нужна. То есть, если Творец дает нам это качество, то есть в нем тоже польза. Какая польза? Например, вы чувствуете, что вдруг у вас есть какая-то, знаете, так сказать, звонит, раздается звонок, и ребята говорят, что вы третий. Теперь, вообще у нас, вы заметили, как только слово «третий» или «ребята, давайте», и вдруг у всех леность пропадает, и все просто вскакивают, глаза горят, и проворность, и все быстро, вообще жизнь ключом бьет. Как только зашло у нашего брата проект. Ну, вот тут-то качество лени нам поможет. Нам звонят, говорят, ты, что-то я знаю, я не могу выровнять ямку в кровати. Да. Я пытаюсь со спиной, но не получается. Я пытаюсь. Здесь много причин. Нам нужна лень для чего? Бороться со злом. Нас куда-то должно затянуть, пойти куда-то, куда-то на пьянку, куда-то на гулянку, куда-то на плохое дело, на какое-то... Лень поможет нам туда не ходить. Это качество, которое нужно контролировать. Почему? Потому что нет плохих качеств. Да? То есть плохое только неконтролируемое качество. Лень поможет нам просто оберечь самого себя. Обрати внимание, ведь за это качество, расторопность, восхваляются ангелы, о которых говорится, могучие силой, исполняющие слова его, слушающие его голос. Ангелы. Ангелы как запрограммированное устройство. Для нас они пример всего ангелы. Да? Ангелы, они расторопны во всем, нет промедления ни в чем. Любое, что нужно сделать, делается немедленно, тут же. Это пример. Естественно, что это недостижимо. Он не может достичь силы ангела. Однако, несомненно, он обязан приблизиться к этой ступени настолько, насколько возможно. Еще сказано в книге Хескель, «Ахайот движутся вперед и назад, и видом подобным молнии». Когда мы говорим о, да, то есть, опять же, это реальность, о которой, по-видимому, надо много вступлений делать, чтобы о ней говорить. Это реальность ангелов, реальность понятия Малах, у них есть даже свои имена. Сказано о том, что они так движутся быстро, туда-сюда, вперед, назад, и видом подобной молнии. Да, то есть с такой быстротой это все делается. В скобках только замечу, на одном этом предложении, тут можно построить целый урок под названием, это называется «Рцов и Шов». «Рцов и Шов» – это очень фундаментальный принцип, который у нас есть там, в глубине Торы, где означает, что все в мире, оно волнообразное. За приливом всегда будет отлив. Намек тут, который он дает, несмотря на то, что «Хайот и Койдыш». Они ангелы, они подобны молнии, они движутся вперед-назад. Это подобие, что и в человеке нет возможности существования ангельскому. Мы не можем постоянно находиться в этом процессе постоянного быстроты и проворности. Неизбежно у нас будет и спад, и не надо его бояться. В человеческой жизни всегда есть подъемы и всегда есть спуски. Всегда есть прилив сил, всегда есть отлив сил. Это вещь совершенно естественная, надо знать только о том, что за каждым приливом, за каждым воодушевлением придет расхлаждение. И надо быть готовым к этому. И когда человек готов к этому, он заранее знает, когда придет упадок, то я уже приготовил к этому другой стиль, другое поведение. Например, в учебе. Когда у человека в приливе сил, учи новую дав гмары, новую, но еще и еще углубляйся. Нету сил. Что делать? Повторяй. Заранее вы знаете, есть нормальное явление, есть упадок, нет так много прилива, повторяйте. И так во всем, во всем. Иногда приходит человек, что-то услышал, и тлаву, радостный такой, он там довольный всему. Всего лишь навсего подождите чуть-чуть, вы увидите, что сейчас все упадет. Надо. Теперь рассчитайте свои силы. И знаете, когда произойдет некое расхлаждение, это то же самое нормальное явление, только подготовьте себя к нему и заранее приготовьте, что вы будете делать, чем будете заниматься, когда придет этот момент. Чтобы не оказаться, так сказать, в той лености, которая не позволит вас после этого снова подняться. Потому что неизбежно, когда мы опускаемся, то что происходит? Есть оправдание всей нашей ревности. Сил нету, я действительно болею. Я действительно, мне кажется, у меня температура даже. Я не знаю, у меня скорее всего температура. Или я болен, по-видимому. Если я взял бы сейчас бы проверку крови, то точно бы все бы знали, что я болен. Да, и так далее. И нормальное явление, когда есть падение человека, когда есть усталость, когда есть расхлаждение, надо всего лишь навсего только не дать себе до конца расхладиться, до конца расслабиться. Знать, что и при этом усилие, оно возможно. И когда мы, несмотря на все, и будем на таком уровне это делать, то есть у нас возможность подняться наверх. И царь Давид говорил, и мы завершаем шестую главу, восхваляя свою долю, «Торопился я без промедления исполнить твои заповеди». Интересный комментарий есть на этот псалм Давида. Царь Давид был пример для нас расторопности и быстроты в исполнении всех заповедей. Но только тут он намекает на вещь очень-очень фундаментальную. Расторопности и быстроте человек должен учиться с детства. Он должен привыкнуть. Так мы должны своих детей воспитывать в быстроте и проворности. И человек сам себя должен влиять на себя и заставлять себя с юношества быть проворным. Почему? Потому что когда придет зрелость, Когда придут годы, то тогда тело действительно не может уже быть так быстрым, таким быстрым, таким проворным. Тогда действительно тяжело, когда приходит старость, это... Но если человек привык с детства выполнять все мицвот проворно, то что произойдет? Придет старость, и об этом говорит, я без промедления исполню твои заповеди. Даже когда старость придет. Мы с вами завершили 6 главу. Мизрат Ашем, начнем в следующий раз 7-ю. О составляющих расторопности. Там уже более детально войдем во всем, что есть расторопность, как ее осуществить, как бороться с леностью. Есть один вопрос, который мы попробуем коротко ответить. У меня бывало так, что приходил с работы уставшим, снимал одежду и ложился спать. Через несколько секунд вспомнил, что не молился. Нужно ли снова одеваться, чтобы молиться, или можно просто лежа помолиться? Слышит ли Бог такую молитву? Как вы думаете? То есть, по-видимому...
Бог слышит все.
По-видимому, видите, Бог все прощает, и Бог все видит. Но, по-видимому, если спросить человека, который послал нам этот вопрос, если в этой усталости придет его друг, а он уже раздетый, он не оденется? Если он почувствует чувство голода, и надо будет сгонять в ближайшую лавку, чтобы купить, что ли, он не оденется. Если придет человек, уважаемый по-настоящему к нему в дом, он не оденется. Если придет к нему в дом царь, я знаю, Буш, кто там, придет к нему, сейчас придет Буш в твой дом, он не оденется. А перед царем всех царей, ребенок человека, мы не оденемся. Вот этот пример, наоборот, это истинный пример, как человек может и обязан сделать над собой усилия. Во-первых, нужно не ложиться до тех пор, пока мы не помолимся, об этом даже сказано у нас в Аллахе. Почему? Заснем, не сможем встать, это вещь очевидная. Но если мы с вами, если уже легли, то пусть представит себе человека, что перед ним стоит басар ведам, человек, уважаемый перед ним. Мы не встанем, не заставим себя, еще как заставим. Вот это надо себе, надо встать. И вот именно это самое ценимое, может быть, даже больше, чем сама молитва. Я уже не говорю, что молитва, она будет гораздо услышана по-другому. И это не связано с тем, что лежа воспринимается молитва, и не воспринимается, естественно, что это не зависит от этого, а зависит от того, какое усилие делает человек над собой, чтобы преодолеть свою лень. Всего доброго, привет из Иерусалима.